Глава 6. Первое завоевание Сибири. Годы 1581-1584. В то время, когда Иоанн, имея 300 тысяч добрых воинов, терял наши западные владения, уступая их 26 тысячам полумертвых ляхов и немцев, в то самое время малочисленная шайка бродяг, движимых и грубую алчностью корысти, и благородную любовью к славе, приобрела новое царство для России, открыла второй новый мир для Европы, безлюдный и хладный, но привольный для жизни человеческой, ознаменованный разнообразием, величием, богатством естества, где в недрах земли лежат металлы и камни драгоценные, в глуши дремучих лесов витают пушистые звери, и сама природа усевает обширные степи диким хлебом, где судоходные реки, большие рыбные озера и плодоносные цветущие долины, осененные высокими тополями, в безмолвии пустынь ждут трудолюбивых обитателей, чтобы в течение веков представить новые успехи гражданской деятельности, дать простор стесненным в Европе народам и гостеприимно облагодетельствовать излишек их многолюдства. Три купца и беглый атаман волжских разбойников дерзнули без царского повеления именем Иоанна завоевать Сибирь. Сие неизмеримое пространство Северной Азии, огражденное каменным поясом, ледовитым морем, океаном Восточным, цепью гор Алтайских и Саянских, отечество малолюдных племен могольских, татарских, чудских, финских, американских, укрывалось от любопытства древних космографов. Там, на главной высоте земного шара, было, как угадывал великий Линней, первобытное убежище Ноева семейства после гибельного всемирного наводнения. Там воображение Геродотовых современников искало грифов, стерегущих золото. Но история не ведала Сибири до нашествия гуннов, турков, моголов на Европу. Предки Аттилины скитались на берегах Енисея. Славный хан Дизавул принимал Юстинианова сановника Зимарха в долинах Алтайских. Послы Иннокентия IV и святого Людовика ехали к наследникам Чингисовым мимо Байкала, и несчастный отец Александра Невского падал ниц пред Гаюком в окрестностях Амура. Когда Ники Моголов, узнав в VIII веке юг Сибири, мы еще ранее, как завоеватели, узнали ее северо-запад, где смелые новгородцы уже в XI веке обогащались мехами драгоценными. В исходе XV столетия знамена Москвы уже развивались на снежном хребте каменного пояса или древних гор Рифейских, и воеводы Иоанна III возгласили его великое имя на берегах Тавды, Иртыша, Оби, в 5000 верстах от нашей столицы. Уже сей монарх именовался в своем титуле Югорским, сын его Абдорским и Кандинским, а внук Сибирским, обложив данью сию могольскую или татарскую державу, которая составилась из древних улусов, ишимских, тюменских или шибанских, известных нам с 1480 года и названных так, вероятно, по имени брата Батыева Шибана, единовластителя Северной Азии, на восток от моря Аральского. Пишут, что князь Ивак или он, племени Ногайского, Веры Магометовой, жил на реке Ишиме, повелевая многими татарами, остяками, вагуличами, что какой-то мятежник Чингис свергнул Ивака, но из любви к его сыну Тайбуге дал ему рать для завоевания берегов Иртыша и Великой Оби, где сей юный князь основал сибирское ханство и город Чингий на Туре, в коем властвовали после сын Тайбугин Хаджа и внук Мар, отец Адера и Ябалака, женатый на царевне Казанской, сестре Упаковой, что Упак убил Мара, а сын Адеров Магмед, убив Упака, построил Искер, или Сибирь, на Иртыше в 16 верстах от нынешнего Тобольска, что преемниками Магметовыми были Агиш, сын Ябалаков, Магметов сын Козый и дети Козыевы, Едигер, данник московский, и Бекбулат, сверженные Кочумом, сыном киргизского хана Муртазы, первым царем сибирским, также Иоанновым данником. Сказания не весьма достоверные, слышанные россиянами от магометанских жителей Сибири и внесенные в ее летописи без всякого критического исследования. В царской же грамоте 1597 года наименован первым ханом сибирским Ибак, дед Кочумов, вторым Магмет, третьим Козый, четвертым Едигер, князья Тайбугина рода. Заметим, что полки московские в 1483 году, воюя на берегах Иртыша, еще не видали татар в сих местах, где уже существовала крепость Сибирь и властвовал князь Литик, без сомнения, югорский или остяцкий. Следственно, ишимские нагаи, соединяясь с тюменскими, завладели устьем Тобола едва ли ранее XVI века и не основали, а взяли городок Сибирь, названный ими Искером. Уже твердо зная путь в сию столицу Едигерову и Кочумову, где бывали чиновники московские, любопытный Иоанн желал узнать и страны дальнейшие. Для того в 1567 году послал двух атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Елычева за Сибирь на юг с дружественными грамотами к неизвестным властителям неизвестных народов. Атаманы благополучно возвратились и представили государю описание всех земель от Байкала до моря Корейского, быв в улусах Черной или Западной Мунгалии, подвластной разным князьям, и в городах Восточной или Желтой, где царствовала женщина и где народ пользовался выгодами земледелия, скотоводства, торговли. Упомянув по слуху о Туркестане, Бухарии, Кашгаре, Тибете, путешественники Иоанновы сказывают в своем любопытном донесении, что грамота мунгальской царицы отверзла для них железные врата стены китайской, но что, свободно достигнув богатого многолюдного Пекина, они не могли видеть императора, не имев к нему даров от государя. Так мы узнали Китай, быв обязаны сим первым достоверным о нем известием, редкому смыслу, мужеству, терпению двух казаков, умевших преодолеть все труды, опасности пути дальнего, неведомого, сквозь степи, горы и кочевья варваров, виденные, может быть, только отчасти славным венецианским путешественником XIII века Марком Полом. Но еще господство наше за каменным поясом было слабо и ненадежно. Татары сибирские, признав Иоанна своим верховным властителем, не только худо платили ему дань, но и частыми набегами тревожили Великую Пермь, где был конец России. Озабоченный важными непрестанными войнами, царь не мог утвердить ни власти своей над отдаленную Сибирью, ни спокойствия наших владений между Камою и Двиною, где уже издавна селились многие россияне, привлекаемые туда естественным изобилием земли, дешевизною всего нужного для жизни, выгодами мены с полудикими соседственными народами, в особенности богатыми мягкую рухлядью. В числе тамошних российских всельников были и купцы Строгановы, Яков и Григорий Ионикиевы или Аникины, коих отец обогатился заведением соляных варниц на Вычегде. И если верить сказанию иностранцев, первый открыл путь для нашей торговли за хребет гор Уральских. Пишут, что сии купцы происходили от знатного крещеного Мурзы Золотой Орды именем Спиридона, научившего россиян употреблению счетов, что татары, им озлобленные, пленили его в битве, измучили и будто бы застрогали до смерти, что сын его потому назван Строгановым, а внук способствовал искуплению великого князя Василия Темного, бывшего пленником в казанских улусах. Желая взять деятельные меры для обуздания Сибири, Иоанн призвал упомянутых двух братьев Якова и Григория как людей умных и знающих все обстоятельства северо-восточного края России, беседовал с ними, одобрил их мысли и дал им жалованные грамоты на пустые места, лежащие вниз по Каме, от земли Пермской до реки Сылвы, и берега Чусовой до ее вершины. Позволил им ставить там крепости в защиту от сибирских и ногайских хищников, иметь снаряд огнестрельный, пушкарей и воинов на собственном иждивении, принимать к себе всяких людей вольных, не тяглых и не беглых, ведать и судить их независимо от пермских наместников и тиунов, не возить и не кормить послов, ездящих в Москву из Сибири или в Сибирь из Москвы, заводить селения, пашни и соляные варницы, в течение 20 лет торговать беспошлины солью и рыбою, но с обязательством не делать руд, и если найдут где серебряную или медную или оловянную, то немедленно извещать о сём казначеев государственных. Довольные царскую милостью, деятельные и богатые Строгановы основали в 1558 году близ устья Чусовой городок Конкор на мысу Пыскорском, где стоял монастырь Всемилостивого Спаса. В 1564 году крепость Киргидан на Орловском Волоке. В 1568 и 1570 годах несколько острогов на берегах Чусовой и Сылвы приманили к себе многих людей, бродяг и бездомков, обещая богатые плоды трудолюбию и добычу смелости, имели свое войско, свою управу, подобно князькам владетельным, берегли северо-восток России и в 1572 году смирили бунт черемисы, остяков, башкирцев, одержав знатную победу над их соединенными толпами и снова взяв с них присягу в верности к государю. Сии усердные стражи земли пермской, сии населители пустынь чусовских, сии купцы-владетели, распространив пределы обитаемости и государства московского до каменного пояса, устремили мысль свою и далее –